Добрый вечер, дорогие дамы и господа. В эфире программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Очень рад, что многие из вас уже присоединились к нашей трансляции. Сегодня мы будем говорить с Андреем Колесниковым. Но пока что есть время поставить лайк и поддержать нашу команду. Вы в описании сможете найти разные способы того, как это можно сделать. Например, отправить разовый донат или подписаться на Patreon или Boosty. Ну а мы отметим всех тех, кто нас поддерживает в титрах нашей программы. Ну а сейчас я приветствую Андрея Колесникова, колумниста в New Times и Новой газеты. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, какое событие вы считаете самым главным за прошедший день или за прошедшие дни?
Знаете, ну, конечно, заслонило все убийство известного генерала, потому что это неординарное событие с точки зрения вообще по содержанию, ну и с точки зрения возможных политических последствий. То есть не то, чтобы оно было беспрецедентным, но можно с чем-то сравнивать. В каком-то смысле, не в смысле количества жертв, можно сравнивать, например, с терактом в Крокусе, в том плане, что, значит, это было преступление, в том плане, что погиб человек, там погибли люди. И виноваты в этом физически в исполнении, значит, мигрантов, очевидно, да, то есть это, естественно, спровоцирует антимиграционную волну. Ну и, конечно, как и в случае с Крокусом, когда было сказано, что заказчики на Украине, в Украине, а так и здесь, ну, более очевидным, наверное, образом утверждается, что они находятся там. Так что есть определенное сходство, и есть по поводу чего озлобиться и оправдать какой-нибудь асимметричный ответ. Вот в этом плане эта история тоже имеет значение.
Безусловно, для меня это тоже одна из самых важных тем последних дней. Конечно, еще я пристально слежу за событиями на берегу Черного моря, где затонули два танкера, и теперь у жителей Анапы, в первую очередь Анапы, большие проблемы и экологические, и социальные. Но об этом мы, наверное, поговорим чуть попозже. Давайте, да, сначала про убийство генерала Кириллова. По подозрению был задержан гражданин Узбекистана, и Следственный комитет утверждает, что заказали убийство украинские спецслужбы. За это ему пообещали 100 тысяч долларов и паспорт страны, европейской страны. Вы знаете, вот эта версия Следственного комитета, она у меня вызывает очень много вопросов. Наверное, я там парочку из них озвучу. Вот насколько, в принципе, можно верить этому сообщению Следственного комитета? Действительно ли сотрудники украинских спецслужб так вот встретились с этим человеком и сказали: «Здрасте, мы из СБУ, давай сделать для нас вот такую вот работу». Ну и второе, насколько можно, скажем так, верить сообщениям о том, что подозреваемым как раз обещали паспорт европейской страны, что это за такой механизм, не совсем для меня понятно. Вопросов пока что больше, чем ответов. Вопрос, который я адресую вам, скажите, в целом убийство генерала Кириллова – это провал российских спецслужб?
Ну, любое событие такого рода есть некий провал, и здесь уже как бы другие аналогии возможны, потому что, допустим, уход из Сирии и сирийская история тоже провал другого свойства, да, как бы политического, геополитического. Сколько было, значит, накачано, значит, достоинств репутационных для российской стороны в связи с Сирией, какие мы могущественные, как мы решаем судьбы мира, до какой степени у нас мощные, значит, возможности управлять процессами на дистанции и так далее, и так далее. Здесь тоже, раз поступили сообщения о том, что человек жаловался на какие-то там угрозы или чего-то опасался, это тоже было сегодня в ленте новостей, но, наверное, нужно было как-то, так сказать, на что-то обращать внимание. Ну, можно назвать это провалом. С другой стороны, ну что, значит, мы сейчас здесь, как люди гражданские, будем судить, насколько успешно действовали спецслужбы в защите своего, как бы, генерала. Ну, мне кажется, что здесь нам очень трудно выставлять, вот именно здесь, в этом вопросе, таком, так сказать, очень узкоспециальном, выставлять оценки как-то, ну, было бы странно.
Пока мы с вами разговариваем, я запустил опрос, верите ли вы в версию убийства генерала Кириллова? Три варианта ответа: да, нет и пока что мне не хватает данных. Голосуйте, пока мы разговариваем. Очень быстрая реакция Кремля. Дмитрий Песков после задержания подозреваемого прокомментировал убийство генерала Кириллова и обвинил во всем киевский режим. Ну, еще бы, я коротко процитирую. Все глубоко соболезнуют, президент соболезнует в этой связи, но в данном случае наши спецслужбы, правоохранительные органы, вы видите, они работают эффективно, работают быстро. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу. Как вы думаете, вот опять же, обличение киевского режима из уст Пескова, это просто как-то получается игра на как бы таких вот чувствах россиян. Все, мы быстро поймали, Киев виноват. Больше ничего. Черное-белое.
Конечно, да. Ну а как иначе, если быстро поймали, если есть логическая некая цепочка. Вот гражданин Узбекистана за деньги наняли, пообещали паспорт, сделали это украинцы, все. Никаких доказательств не нужно. Органы разобрались. Ну, это абсолютно как бы, да, даже если допустить, что это там абсолютная правда, да, это не правовой подход. Да. У нас существует презумпция невиновности даже в нашем законодательстве. У нас есть такая штука, как суд, который должен, значит, вынести приговор и разобраться в этой всей истории. Кстати говоря, история с Крокусом как-то она вообще выпала из внимания не только общественности, но и властей. Ничего не видно, ничего не слышно, и что там происходит с расследованием, решительно непонятно. Но в пропагандистских целях, естественно, нужно было сказать именно то, что сказал Песков, с употреблением слова «нацистский» или там «неонацистский». Так что отработан пропагандистский, как бы, так сказать, пропагандистский стандарт. Ну и как бы двигаемся дальше. Дальше немножко шумят, потом эта история, значит, уйдет из заголовков, потом про нее забудут, наверное, на несколько недель, если не месяцев, потом будет суд. Про нее опять вспомнят, опять будет некая, как бы, такая истерия вокруг этого. Ну, вот сейчас какой-то, значит, возможен ответ на это. Какой ответ, не очень понятно. Вот как на такие вещи отвечать, они довольно нестандартны. Хотя, я думаю, у наших спецслужб есть там какие-то способы, значит, отметиться на противоположной стороне, тем более, что считается, что готовятся какие-то там диверсии, значит, по версии, значит, западных наблюдателей. Ну, значит, наверное, как-то ответят, потому что обычно действительно ответ следует, если происходит что-то с каким-то нашим нефтеперерабатывающим заводом, то, соответственно, с энергетикой Украины тоже происходят какие-то тяжелые вещи.
Я еще обратил внимание на то, что вот если мы возьмем версию Следственного комитета как правдивую, за основу ее возьмем, то получается, что украинские спецслужбы перешли к несколько другой тактике. Мы помним убийство там пропагандистов, мы помним убийство дочери Дугина. Тогда в них подозревали людей, которые так или иначе были связаны с Украиной. Но теперь ситуация поменялась. Опять же, здесь делаю оговорку, если верить Следственному комитету, то теперь, получается, Украина привлекает к исполнению своих задач людей, которые не связаны с Украиной напрямую. Ну вот, да, человек из Узбекистана. О чем это говорит? Как вы думаете, насколько это реальная конструкция?
Конструкция сама по себе удобная для объяснения происходящего. А если говорить по существу, да, что, собственно, в чем помогают такого рода действия, если это месть, допустим, за что-то, да, месть человеку, который же там рассуждал про боевых комаров и все такое прочее. Но это не решает ничего. Значит, результат будет озлобление очередное Путина и его команды. Апелляция к тому, что мы ведем справедливую битву, значит, с режимом, который использует грязные методы, это очень эффективно с точки зрения дурманивания, как бы, общественного мнения. И еще один аргумент в пользу того, что Путин делал все правильно. Вот и все. Это работает ровно на, так сказать, позицию Кремля. То есть это очередной подарок, в сущности, кремлевским. Так что можно рассуждать о том, как это устроено, кто это сделал, но Естественно, это будет использовано на полную проектную мощность для того, чтобы еще раз обработать общественное мнение, сказать, что мы сделали все справедливо, что мы ведем, значит, оборонительную битву. И какие тут могут быть вопросы, когда с той стороны люди, которые предпринимают вот такие вот шаги. То, что
Я
российская
завершу.
сторона когда-то что-то предпринимала, да, и российские спецслужбы. Но это уже никого не волнует, это мало кто помнит и мало кто обращает на это внимание.
Завершу я на эту секунду опрос. Я спрашивал, верите ли вы версию Следственного комитета убийства генерала Кириллова? 58% не верят, 32% написали, что им не хватает данных, ну и мне тоже не хватает данных, и лишь 10% сказали, что действительно они верят в эту версию. Как вы думаете, насколько быстро расследование этого преступления будет продвигаться? То есть вот СК сказала, вот убийца, вот мы уже нашли, что ниточки ведут в Днепр. Будут ли они стараться максимально ускорить этот процесс?
Это, я думаю, не является приоритетом в их комбинации. Да? Вот мы упомянули Крокус, расследование, по которому идет уже довольно долго. А здесь несколько проще, вроде бы, так сказать, да, произвести это расследование быстро и быстро, значит, передать дело в суд. Но мне кажется, что это тоже где-то утонет сейчас довольно на продолжительное время в каких-то, ну, собственно, там, следственных действиях там, и так далее и тому подобное. То есть пройдет какой-то период, когда общественное мнение успокоится, забудет об этом. Но потом будет возможность еще раз использовать, еще раз вот эту историю, безусловно, использовать в пропагандистских целях, когда и если это понадобится. Ну, тут точно понадобится, но не обязательно это будет быстро.
Давайте к обсуждению второй темы. Вот как я вначале сказал, она меня волнует больше, возможно, больше, чем первая. Это экологическая катастрофа на Черном море. Несколько дней назад там затонуло два танкера, в воду попало несколько тонн мазута. И вот сейчас что мы видим? Мы видим, что этот мазут вымывает на берег и загрязнено чуть меньше 50 километров береговой зоны. Буквально за несколько минут до нашего эфира коллеги из проекта «Говорит не Москва» опубликовали очень важную, как мне кажется, информацию. Вот об этом я хотел и вас спросить. Танкерам, которые потерпели крушение, было запрещено выходить в Керченский пролив в декабре. У одного из них были просрочены документы. Ну и дальше там в пояснении говорится, что вот если скорость ветра больше 21 или 24 метров в секунду выходить нельзя. Ну и предельная скорость передвижения самих танкеров тоже, она регламентировалась. И то есть ни первое, ни второе условие не было соблюдено, танкеры вышли в непогоду, шли быстрее того, что было предписано в документах, и именно это стало причиной того, что они потерпели крушение. Для меня в целом эта история про коррупцию, когда проверяющие или сотрудники вот этой компании, которая отвечает за перевозку мазута, они закрывали глаза на разные предписания, на разные условия, на разные ограничения. В итоге мы имеем экологическую катастрофу. И с такими ситуациями, как мне кажется, в России сталкиваются из раза в раз, а крайними в итоге остаются люди, вот, да, которые теперь видят на пляжах Анапы не отдыхающих, не прогуливающихся вдоль пляжа людей с собаками, а видят птиц, которые пытаются выбраться из мазутов умерших дельфинов, ну и сами просто пытаются своими руками этот мазут убрать с пляжа. Как вы думаете, для вас это про что в первую очередь история?
Знаете, ну, с одной стороны, не хочется кликушествовать и переходить на какие-то большие обобщения, но здесь невозможно, мне кажется, этого избежать. Потому что это частный случай, вы сказали, коррупция, наверное, да, но просто нарушение правил. То, что делает Путин, это нарушение правил, про которые он говорит, что их не существует. Они существуют, это правило давно установлено после 1945 года мировым сообществом. Не воюют нации между собой, не, кстати говоря, с экологической точки зрения боевые действия, это тоже страшное дело. Это тоже страшное отравление, собственно, окружающей среды. Вот это частный случай именно выхода за пределы цивилизованных неких установок, неких параграфов, неких правил. С малого все начинается, да? С другой стороны, Это, вообще говоря, история про наступающие техногенные катастрофы. Мы не знаем, в каком состоянии сейчас инфраструктура вообще в целом страны. Помните, была история, когда про 2003 год говорили как год техногенной катастрофы, как-то его спокойно прошли, а с тех пор прошло бог знает сколько лет, и вот изношена эта инфраструктура. До какой степени мы этого не знаем. Я думаю, что это просто не исследовано, не говоря о том, что там статистику любую, так сказать, закрывают по любому поводу. Хотя это не совсем случай экономической статистики. Вот сегодня сошел с рельсов поезд. Мурманск. Петербург, столкновение, там еще непонятно, чем дело кончилось. Это что? Это безответственность или что это? Это нарушение, опять же, каких-то технических правил, это техногенный какой-то момент, потому что, ну, запчасти ко всему исчезают. Потому что Путин вывел страну из, значит, международной кооперации, без которой невозможно жить, в принципе, технологически. Самолет. Тот же самый, значит, Суперджет, который сколько уже поломок за месяц? 6, по-моему, был. Вот. И бесконечный разговор, там не хватает того, не хватает этого, значит, повышаются цены на то, значит, разбирают какие-то предметы, эти запчасти переносят в еще летающие самолеты или там ездящие поезда. Ну вот для чего все это надо было делать под предлогом, значит, сохранения безопасности страны. Страна стала небезопасной. Просто вот простая, значит, поездка в поезде, значит, становится небезопасной. Танкер в море, происходит серьезнейшая экологическая катастрофа для всего Черного моря, очевидно, имеющая значение. И здесь еще есть третий момент. Люди помогают себе сами. Во всех случаях. От Курска до вот этой ситуации, как-то люди спасают этих несчастных птиц, отмывают их, потому что на власти надеяться невозможно. Властям на это глубоко наплевать. Они решают как космические задачи превосходства во всем мире. А заняться человеком или птицей это не тот уровень полета, что называется.
Андрей, я тут не просто так об этом сказал. Я пишу на тему нефтеразлива в последние 12 лет и очень глубоко погружен в эту тему. Что я вижу, что я увидел внутри этой темы? Есть изношенная российская инфраструктура. Это и старые танкеры, это старые трубопроводы. И вот где-то происходит там танкер затонул или трубопровод прорвался, да, разлив нефти. И сейчас и по законам, и по правилам компании проще заплатить небольшой штраф, поменять небольшой фрагмент, небольшой участок трубы и работать дальше. И закрыть глаза на то, что есть опасные участки, есть опасные зоны, где может снова произойти трагедия, труба может снова прорваться. Это просто дешевле. И сколько бы активисты, экологи и общественники не предлагали поменять законы, а, напомню, 10 лет назад Greenpeace вносил в Государственную Думу поправки, там их было 17, принято было в итоге 2, ничего не помогло. То есть все дело в деньгах. Ну, еще раз, опять же, я возвращаюсь к этой мысли. Происходит нефтеразлив, нефтяники латают дыры, платят небольшие деньги, продолжают дальше работать до следующего нефтеразлива или крушения на море. Крайними всегда остаются люди. Вот мы видим кадры, как значит, люди с ужасом бродят по пляжу и достают оттуда птиц, которые там в мазуте какое-то время провели и пытаются их как-то отмыть. Вот все, вот да, экология страдает, люди страдают.
Да, это примерно то, о чем мы, собственно, и говорили, и упомянутый Greenpeace, он у нас там, кто у нас уже нежелательный, там, я вообще не помню, сколько на него навешали, да, он мешает. Мешает зарабатывать деньги, мешает, значит, действует так, как не принято в мире. Опять вопрос, как бы, нарушения правил. И в том числе показуха. Ну, вроде бы, как бы, так сказать, все работает, да, и идет имитация, как бы, активности, которая каждый раз может обернуться технологической катастрофой. Ну, в большей степени показуха была свойственна советскому времени. Мне недавно рассказывали, так сказать, инсайдеры того времени про неизвестную историю про Виктора Степановича Чернобырдина, про него много историй, как он еще будучи, значит, выше среднего газовым начальником, прокладывал. Нужно было к годовщине какой-то, значит, Октябрьской революции проложить трубы, они не успевали, там болото было. Он нашелся, значит, из соседней воинской части притащили понтоны и положили трубы на эти понтоны. Что интересно, потом десятилетиями, чуть ли годами, если не десятилетиями, эти трубы лежали на понтонах на этом болоте. Вот как делали вот так вот, да, для чего-то, для показухи, так продолжают, собственно, и сейчас. Ну, то есть мы действительно, думаю, что справедливо говорим вот на таком уровне обобщения.
Последний, наверное, вопрос в этой теме. Мне кажется, что больше всего пострадали те люди, которые держат небольшие домики в Анапе. И теперь они, видимо, следующим летом не смогут получить те деньги, на которые они рассчитывали. Мы понимаем, курортный сезон на Черноморское побережье едет в последние годы гораздо больше людей, потому что проблемы с авиабилетами, проблемы с визами. Черноморское побережье, оно заполнено почти до отказа. Теперь, как мне кажется, в Анапу-то после вот этой трагедии поедет меньшее количество людей. Как вы думаете, вот у тех людей, которые живут в Анапе, у них появилась причинно-следственная связь, кто же в этом виноват? Так, в том, что они в итоге всю эту ситуацию они как называется, заметят в своем кошельке следующим летом.
Знаете, это не очевидно, потому что, судя там, по разговорам с людьми, не модно ссылаться на социологию, там, на фокус-группы, но тем не менее сошлюсь. Люди видят неэффективность власти, но сейчас такое время, когда мы должны быть едины, когда на нас напали, когда мы должны, значит, не обращать внимания серьезно на такие трудности. Потому что мы как бы вот находимся внутри экзистенциальной битвы с Западом, и вот эти вещи как бы это издержки происходящего. До какой степени должны дойти эти издержки вот в таких кейсах, в ситуациях каких-то других катастроф, в ситуациях невероятной инфляции, которая не закончится. И Набиуллина здесь совершенно ни при чем. Вот это невозможно предсказать, это просто будет недобросовестный прогноз, когда что-то переключится у людей, тем более в массовом порядке. В массовом порядке оно переключилось на как бы вот имитацию поддержки, так удобнее жить, или просто напрямую поддержку того, что делает Путин. Поэтому, это очень важный вопрос вы задали, это не очевидно. Это не очевидно. Они могут проклинать нефтяников, не знаю, местные власти, кого угодно, но вот на символическом уровне они могут продолжать то, что делает Кремль.
Вижу комментарии в чате. Спасибо огромное, что пишете и свои вопросы. Ставьте лайки, продолжайте писать вопросы. Самое интересное я постараюсь задать в эфире Андрею Колесникову. Вот один из комментариев. Интересно, а завтра его, в смысле Путина, спросят о катастрофе в Черном море на пресс-конференции? Завтра большая пресс-конференция у президента России. Скажите, какие у вас ожидания от этого действия?
Знаете, он может взять, так бывает иногда ему даже как бы интересно, он полемист активный, ему это нравится. Он может взять какой-нибудь острый вопрос. Какой из них окажется острый, какой из них допустим? Допустим, вопрос по поводу того, почему там срочники попадают в зону боевых действий. Да, и вполне законно могут задать. Может быть, законный вопрос, почему людей, молодых людей со срочками, на них объявляется охота, их затаскивали в этот самый единый реестр, значит, отлавливали в метро, не во всех остальных местах. Ну, такой вопрос вряд ли кто-то задаст. А это проблема, касающаяся людей, людей больных, людей, значит, которые являются выходцами из каких-то семей, где они нужны, или которые просто учатся в государственном вузе, чего только не бывает. Почему везде нарушаются правила? Какой-то вопрос он возьмет, на него ответит, он покажет свои полемические способности. В основном это будет традиционный такой вот фоновый разговор, как потрескивание очага в камине в течение там, 5 часов, 4-5 часов. Я не думаю, что будут какие-то сверхъестественные заявления. Я думаю, коснется, безусловно, значит, убийства генерала. Что-нибудь жесткое скажет, но это будут примерно все те же слова и те же самые оправдания, тот же самый неонацистский режим и все такое прочее. Перед Новым годом объявлять какие-то удивительные вещи, ну, наверное, это не самое лучшее время. Людям уже хочется хоть немножко отдохнуть, хоть сделать паузу там на, так сказать, не 20, как это водится, не на 10. немножко больше. Думаю, что на какой-нибудь оптимистической ноте он это все закончит, расскажет о ВВП, о том, что мы подавим инфляцию и вышибем врага из Курска, и все будет хорошо, все по плану. Как же Герасимов отчитался предвоенными атташе других стран, нашел перед кем рассказывать, значит, замечательная, успокаивающая история.
Я, кстати, это одна была из первых мыслей, которые подумал о том, что такое быстрое якобы раскрытие убийства генерала Кириллова, возможно, связано как раз с пресс-конференцией Путина, потому что событие громкое, а Путину очень не хочется рассказать о том, что все раскрыто, силовики действуют хорошо, быстро, эффективно. Смотрите, вот опять во всем виноват неонацистский режим. И это очень удобная платформа, как будто мяч на его стороне вот в этой ситуации.
Думаю, да, не знаю, сыграло ли это прямую роль в том, что той скорости, с которой был найден реальный исполнитель преступления, или стрелочник, или какая-то выдуманная фигура, ну, все что угодно возможно, да. Но получается так, что это вот дорога ложка к обеду, история очень красивая и в пиаровском смысле просто замечательная для прямой линии, вот показать лицо врага в очередной раз на конкретном, совершенно таком вот тяжелом бытовом, так сказать, в кавычках, примере. Да, с точки зрения пиара это красиво и тоже вызывает определенные подозрения. Но невольно, да, зная наш режим, можно предположить все что угодно, пока это все, так сказать, исполнено.
Вы сказали про срочников. Родители срочников из Челябинской области требуют от Путина разобраться, почему их дети подписывают контракт, едва попав в воинскую часть. Об этом они заявили нашим коллегам из одного из уральских медиа. Они собираются этот вопрос отправить на пресс-конференцию Путина. Как это все происходит? Молодых людей везут в часть. Их по дороге обрабатывают, их внутри, собственно, самой части обрабатывают, их принуждают подписывать контракты. Многие из них отказываются, но связи с ними нет, и родители только по косвенным данным понимают, что что-то там происходит, потому что на их счета или на счета, собственно, детей, там у них смс-ки приходят, что ага, поступила выплата, там, 3 миллиона рублей, 1,5 миллиона рублей, в зависимости от того, с каким регионом заключается контракт, потому что в этой Челябинской области контракты подписываются с властями разных регионов. Вот эти выплаты идут. Сами родители уверены, что их дети не хотят принимать участие в войне. Они много про это говорили. Они знают позицию своих сыновей. Но получается обратное. И вот же опять мы видим, собственно, апелляцию к Владимиру Путину, что только он сможет разобраться. Веры никому больше нет. Бояре плохие. Значит, у нас царь хороший. Владимир Путин, помоги.
Да, безусловно, и по такой же схеме строилось поначалу движение жен мобилизованных. Мы не против СВО, нет, ну что вы, мы, пусть просто другие послужат, нужна ротация. Мы устали, наши мужья устали, они должны вернуться, давайте других заберем. Потом это трансформировалось, правда, в немножко другую позицию, уже антивоенную. А, может быть, люди стали догадываться, что причина корневая не совсем в том, что нужна ротация, которая, конечно же, в общем, в практическом плане, безусловно, нужна. А то же самое здесь. Ну да, надо отдать долг родине, послужить в армии, но это таковы законы, таковы правила, никто не возражает, но вот это же вещь, это какой произвол. Вот очень интересно, попадет ли этот вопрос в завтрашнюю, так сказать, информационную повестку. Ну что ответит Путин, более-менее понятно нам всем, да? Это недопустимо, это против правил, это надо в каждом случае разбираться, мы разберемся. А, ну, разберутся, скажут, ничего такого не было. Что, значит, или найдут какой-нибудь один кейс, что вот это настолько редкий случай, но виновный наказан. Ну, понятная же схема, да, что главное показать, что это не массовое явление, это какое-то, так сказать, исключение из правил, а правила у нас соблюдаются как надо. Вот примерно как это будет выглядеть. А то, что об этом говорят, ну, третий год, вообще-то, да, среди людей обычных, среди той массы, про которую говоришь, она едина, поддержки и во всем остальном. Ну, да, это как бы известно на уровне как, так сказать, не низовому, а вверху. на это предпочитают не обращать внимания. Ну, посмотрим, что из этой истории получится, если вообще получится.
Андрей, я вспоминаю предыдущие прямые линии. Вы, если вы помните, на одной из них вдруг на экранах стали появляться такие очень едкие комментарии. Ну, вот эти смс-ки или сообщения, которые приходили в адрес Владимира Путина. Где-то с критикой, где-то с шуткой. Потом мы узнали, что это был такой специальный план в администрации президента. Журналисты раскопали эту историю. Ну, чтобы было видимость не только того, что все восхваляют Владимира Путина, но и дать, как бы, знаешь, приоткрыть крышку кипящей кастрюли. И, возможно, отчасти фокус у тех, кто критикует Владимира Путина, во время прямой линии сменился. Многие говорили не только о том, что он говорил, не столько, а делали скриншоты вот этих вот кадров и, значит, говорит, посмотрите, да, вот почему-то эти сообщения попали туда, смотрите, как смешно. И действительно, в некоторой степени фокус сменился. Как вы думаете, будет ли что-то подобное? Сейчас есть ли в этом запрос? Есть ли запрос в том, чтобы в каком-то виде критика прозвучала? Ну, пока вы будете отвечать, я запущу опрос. Будете ли вы смотреть прямую линию с Путиным? Я предлагаю четыре варианта ответа. Да, с интересом. Ну, действительно, вам важно, интересно это действие. Да, буду смотреть, но с отвращением. Ну, потому что нужно быть в курсе, что сказал Путин. Нет, не буду смотреть и прочитаю расшифровку. Ну, может быть, кто-то как раз и будет смотреть ради похожих таких вот упражнений, да, администрации президента.
Знаете, про отвращение вспомнил короткий старосоветский анекдот. Пьете ли вы водку? Пью, но с отвращением. Вот примерно так ставится вопрос. Ну, вы знаете, если это был в прошлом году такой специальный ход, попытка приоткрыть крышку, выпустить пары, показать, что мы такие демократичные, что у нас вопросы и мнения поступают вот отовсюду и самые разные люди, но это была ошибка в пиаре, потому что мы действительно это было довольно смешно и как бы вот действительно распространялось в широких массах, как голос разума. Вот не знаю, стоит ли им повторять такого рода приоткрывание крышки. И мне кажется, за этот год такой нужды стало меньше. Режим стал более открыт в своих действиях, уже не соблюдает политесс, уже ему не нужны какие-то тонкие политтехнологические приемы, уже давно не нужны, а сейчас тем более. Давить, не пущать, все к этому относятся как к норме уже. Это новая социальная норма. А так это получится управляемый хаос, а не управляемая, значит, упорядоченная действительность какая-то. А вот вышел сейчас опрос Левада-центра по тому же поводу, какой вопрос вы хотели бы задать президенту. Это открытый вопрос, люди сами отвечали на него. Ну, понятно, что там лидирует, затрудняясь с ответом, и никакой, если суммировать. Это немножко разные ответы, но в сумме они дают там большую достаточно цифру. Но среди вопросов, которые бы действительно, которые были сформулированы, первый вопрос, когда закончится СВО? И он лидирует этот вопрос. В тех социально-экономических обстоятельствах, которые есть сейчас, обычно можно было предположить, что будет лидировать вопрос, когда вы будете сдерживать цены, когда мы заживем, значит, лучше, когда там пенсии, пособия повысят и так далее. Ну да, это все есть на втором-третьем месте. Значит, есть какой-то запрос на то, чтобы вот эту усталость от такого фонового напряжения для многих фонового все-таки снять. Хотелось бы после 3 лет не пойми чего, это не пойми чего закончить, но уже все хорошо, мы всем доказали, что мы самые мощные, самые сильные. Но давайте вернемся к той жизни, которая была в январе 22 года. Мне кажется, это такая национальная идея. Да? Сравнительно равнодушная масса, которая просто хотела бы нормально жить.
Давайте я завершу опрос, но ожидаемые результаты. 75% наших зрителей не собираются смотреть прямую линию с Владимиром Путиным, я с вами. 11% прочитают расшифровку, 12% посмотрят с отвращением и лишь 2% с интересом. Давайте к еще одной важной теме, к экономической. Вот в начале недели в эфире Breakfast Show мы читали прогнозы разных экономистов, благодаря тому, что они были опубликованы в «Ведомостях». И многие из них прогнозировали до конца декабря еще одно повышение ключевой ставки. Сейчас она 21%. Сегодня Сергей Миронов выступил перед журналистами, произнес такую пламенную речь, что, мол, как можно повышать ставку еще раз, ведь это было совсем недавно. По его данным, к концу недели, к пятнице, возможно, ставка повысится до 23%. Скажите, по вашему мнению, получается, у экономического блока теперь просто нет никакого пространства для маневра, они никак по-другому на ситуацию влиять не могут.
Да, Сергею Миронову нужно было взять еще кувалду с автографом известного персонажа, еще выйти в майке, значит, «Крепкий орешник». Когда-то, я что-то подзабыл, но мне тут напомнил наш коллега Антон Орех во время одного эфира, он с белой ленточкой где-то ухитрился выйти. Вот во всем этом нагромождении, во всех этих перьях надо выйти и сказать, что, значит, Набиуллина во всем виноват. Но есть учебники экономики, они стали появляться в 90-е годы. Значит, там написано, что если вы тратите много денег из государственного бюджета, особенно если эти расходы непроизводительные, то есть не то, что потребляют люди, а то, что вот обречено сгореть, допустим, значит, где-нибудь в поле в боевом, то у вас будет инфляция. И она не закончится, если будете продолжать тратить гигантские суммы денег. Ну, так устроена экономика. Как говорил один из советников Клинтона, это экономика дурачок. The economy stupid. Вот так это работает. А что может Набиуллина? У нее нет инструментов. Она повышает ставку, да. И это отчасти ее сигнал политическим властям. Ребят, ну вы заканчиваете то, что происходит, потому что ну, это совсем не годится. И, кстати, это отразилось в каком-то из недавних, то чуть ли не на коллегии расширенной Минобороны, или она была не расширенная, наверное, у нас сейчас все расширенное, Путин сказал, что ну, все-таки нам нужно вот аккуратно, целевым образом тратить деньги, выделяемые на оборонные расходы. Это большая часть ВВП. Мы должны понимать, что народ кормит армию, да, молодец народ, но нужно очень рационально использовать и понимать, что есть еще другая часть как бы экономики. Это впервые прозвучало, что мы не просто, значит, вертолетные деньги бросаем на военно-промышленный комплекс и все остальное, да, давайте как-то вот учитывать. Ну, собственно, ради этого, как бы, отчасти ради этого Белоусова назначали, пусть считает деньги, чтобы они шли туда, куда надо. Это уже как бы какой-то проблеск понимания, что вот это приводит к проблемам в экономике. И главное из них сейчас для людей – это инфляция. Потому что люди едят и одеваются во что-то. У них проблемы. Так что это будет просто еще одним сигналом Набиуллиной – ну, заканчивайте. Ну, давайте как-то иначе все выстраивать. Ну, тогда, может, и пройдет и это. Окей, есть рыночная экономика, она спасает режим, да. Но нельзя тратить столько денег на непроизводительные, значит, отрасли нечеловеческого капитала, не на здравоохранение. Представляете, эти деньги на здравоохранение потратить? Классно же было бы. Да? В общем, другой бы страной были, наверное.
Слушайте, Андрей, ну при всем при этом мы же видим, что на протяжении уже почти 3 лет главная статья расходов – это военные статьи. Мы, как правда, не можем посмотреть детально, да, на что деньги уходят. Понятно, да, что на оборонную промышленность в первую очередь. Но все-таки для меня самый главный вопрос в этой ситуации – как будет ли, настанет ли какой-то момент, в котором скажем так, два графика, где военные расходы и расходы, как вы сказали, на человеческий капитал, на развитие экономики и так далее, они пересекутся в какой-то точке принятия решения для Кремля, когда они там скажут, окей, для нас теперь недовольство граждан, оно, скажем так, ну, не меньше теперь важнее, чем там победа в Украине, чем траты на войну. Один из недавних опросов главным разочарованием года россияне назвали резкий рост цен на услуги, почти 78%. Ну, это тоже был открытый вопрос. Инфляцию назвали почти 50%. Вот это сигналы, сигналы о том, что нужно предпринимать какие-то действия. Вопрос к вам. Как вы думаете, возможен ли какой-то такой вариант, при котором Путин в нынешних условиях скажет, так, стоп, давайте как-то перераспределять внутри бюджета наши расходы?
Ну, во-первых, бюджет принят, да, и там трехлетка есть, и там достаточно большие, значит, по-прежнему военные расходы, они там, по-моему, немножко уменьшаются после 25-го года. А вот, как такое было раньше выражение, решающий год пятилетки. Вот, если мерить пятилетками, то вот четвертый год, значит, этого кошмара 25-й, он во многом решающий. Потому что от него есть некие ожидания, что все это закончится. Ожидания политиков, которые тоже осторожно к этому относятся с обеих сторон, но тем не менее все хотели бы, чтобы это уже закончилось, потому что происходит ресурсное истощение, в том числе демографическое, и психологическое, и эмоциональное, и какое угодно еще. И Трамп хочет Нобелевскую премию мира, и для него довольно важно все-таки с этой ситуацией разобраться, хотя, казалось бы, отношения с Китаем, значит, для него важнее, там, торговые всякие войны. Вот хочется это все каким-то образом завершить. Ну, и, наверное, в той же самой администрации внимательно смотрят и на опросы, и на какие-то, так сказать, другие признаки накапливающегося недовольства, которое может сыграть в какой-то момент неожиданную роль. Надо как-то его угасить. Да, есть телевизор, есть общее дело, есть, значит, общая битва, она продлится долго. Окей, хорошо бы его, все вот это дело намазать еще на хлеб. Мажется плохо. Соответственно, очень важный момент это тратить деньги на социалку. Но социалка тоже получается военной, потому что очень большие деньги уходят в семьи военнослужащих, значит, раненых, там, убитых и так далее. Здравоохранение. Тоже военное здравоохранение. Сейчас военная медицина работает, значит, достаточно серьезным образом. Индустрию нужно развивать там. Тоже военное, тоже кадры и деньги уходят на военно-промышленный комплекс. Не совсем то распределение расходов получается. Вот им бы, наверное, тоже хотелось бы, чтобы это все закончилось. Хотя, судя по настроению Путина, ну, я бы тоже хотел, чтобы это все закончилось, да, но если не закончится, если Запад так и не понял, что мы как бы тут победили все, и нужно идти уже на уступки и на как бы переговоры на наших условиях, но мы готовы продолжать, у нас есть ресурс. Вот это опасный момент, ну, для него в данном случае, мы-то уже давно в непростом положении из-за этого всего. А вы знаете там в администрации президента, где предел вот терпения? Предел огромный, адаптивные возможности людей гигантские совершенно. Может быть, ничего и не будет. А если будет? А если вот с неожиданной стороны, в неожиданном месте, что-то такое прорвет? Как вот с Фургалом прорывало, как с Архангельской этой свалкой. Ну, сейчас у людей нет таких возможностей выходить, они боятся, но тем не менее, а вот с какой стороны придет
Но
это
при этом в
недовольство?
Башкортостане, извините, в начале года люди все-таки вышли. В смысле, когда они почувствовали несправедливость, когда судили активистов Фаиля Алсынова, 5 тысяч человек в небольшом Баймаке вышли.
Да, вот эти вещи могут начать происходить. И здесь уже, значит, битвами с иноагентами не ограничится. Нужно заниматься содержательными вопросами, а не битвой с воображаемыми врагами во всех местах. Со всякой там пятой колонной, с проклятым Западом и англосаксами. Вот это проблема. Это проблема 25, я бы так сказал.
Я снова обращаюсь к нашим зрителям. Поставьте нам, пожалуйста, лайки. Лайки очень важны во время прямой трансляции. И даже если вы смотрите в записи, тоже поставьте эти лайки, потому что благодаря вашим лайкам YouTube понимает, что эту трансляцию нужно показать большему количеству людей. Мы будем вам за это очень благодарны. Давайте к еще одной новости. Она, с одной стороны, для меня забавная, с другой стороны, по-прежнему ужасная. Речь идет про губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Многие, наверное, зрители помнят его по видео, которое он снимал из своей приемной. Он показывал, как выглядит приемная, там картины. Там, пожалуйста, Дзержинский на картинах и бюсты Дзержинского. Несколько картин с Сталиным. Со Сталиным на одной из них сам Филимонов жмет руку Сталину. И так далее. Вообще этот персонаж известен какими-то такими очень экстравагантными поступками. То он читает рэп, то он собирает свою команду в круг, то он танцует капоэру. Постоянно рядом с ним какие-то работники пресс-службы, которые снимают каждый его шаг. Вот он на пробежке, вот он с людьми, вот он общается с... как называется, движение первых, да, такой реинкарнация пионерия, и очень довольный, хвалит себя и свою команду, говорит, что приведет регион просто к благополучию. Так вот, он, памятуя о его любви к Сталину, сказал, что будет памятник установлен Сталину в Вологде. И дело вышло на финишную прямую. Но вот в последний момент сам памятник накрыли такой пленкой, спрятали его, потому что, ну, вот ответа на вопрос, почему, нету, но я предполагаю, потому что все-таки есть понимание того, что не всем нравится памятник Сталину, что с ним может до открытия что-то, до официального открытия что-то произойти. А как вы думаете, почему вдруг в Вологде, да, где губернатор в целом продавливает эту повестку, вдруг понадобилось накрывать памятник, будущий памятник Сталину пленкой, прятать его?
Ну, может быть, его потом откроют, может быть, произошла техническая пауза, а вовсе не недовольство, значит, горожан или жителей области, это тому причины. А еще одна причина может быть в администрации президента, где всячески стараются соблюдать все-таки какие-то микробалансы, решили, что это уже too much, что уже как-то хорош. Ну, повесил уже все портреты, понаставили там каких-то локальных памятников, но не до такой же степени. Ну, в некотором смысле это самораскрытие власти, потому что она сталинская на самом деле. И она борется открыто с уже давно репрессированными людьми, значит, стирая с нашей земли память о репрессированных, да, начинает войны с последним адресом, с проектом, заканчивая уничтожением мест памяти в самых разных регионах страны. Это политика. А если даже это не политика, это одобряемая деятельность, значит, трудящихся. Народ, значит, недоволен и уничтожает места памяти, лишая памяти всю страну, да, погружаясь в вот эту тоталитарную амнезию. Это битва не только с собственно, гражданским обществом, но с людьми демократических как бы убеждений, но это битва с их предшественниками. И это рестсталинизация страны или неосталинизация, как угодно это назовите. Вообще вся история России – это периоды десталинизации, рестсталинизации. Сейчас мы на пике рестсталинизации в этом. Но, может быть, кто-то решил, что здесь есть какое-то гипертрофированное действие, может быть, немножко придержать его. Вот они немножко пережимают все-таки, они могут переусердствовать. И в какой-то фазе люди начнут говорить, ну, уже хватит, уже достаточно, уже мы все поняли, что тут кругом враги, но так вот совсем уж сужать пространство частной жизни, ну, может быть, не очень хорошо. Но уже замучили этим Сталином, но негоды Ежов, Берия, давайте их еще портреты повесим. Понесем на Красной площади. Ну что, ну это да, это будет дальнейшее самораскрытие этой власти. Вот кто действительно их предшественник.
Еще про Сталина, извините, не могу вас не спросить. Мне кажется, одно из самых вирусных видео. Начало недели, Барнаул, Сталин-центр. Да-да, в Барнауле есть Сталин-центр. Новогодняя елка. Там злодей в этом новогоднем капустнике предстает в образе Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря». И взрослые, значит, они подсказывают детям, чтобы этого злодея прогнать. И кричат: «Бармалей, либерал, уходи! Бармалей, либерал, уходи!» И, значит, вот этот вот злодей ретируется из комнаты. Мешанина, винегрет какой-то вообще в моей голове не укладывается. Вот что вы подумали, когда вы посмотрели и прочитали новости об этом?
А это ровно эта логика, потому что Сталин – это человек, который, значит, предшественник Путина, и вот он боролся с либералами в лице космополитов, да, и теперь вот его последователи борются с либералами. какие либералы, где они еще остались, куда они должны уйти, они уже ушли по версии Володина, значит, продают здесь квартиры, и нужно предотвратить обогащение их за счет, значит, нашего народа. Они все там. Это свидетельство деградации нации. По этому кейсу нельзя судить обо всей нации, безусловно. Но этих кейсов все больше и больше. Никогда в жизни, так сказать, ни в каких там детских садах, конечно, бы такого бы не устроили, если бы не было этих 25 лет Путина, если бы не было того, что он затеял сначала в 2014 году, а потом, конечно, в 2022. Нация была бы нормальна. Это же невроз, это психоз, это сумасшествие, это против морали, это против разума и против всего. Ну, вот дожили до этого. Уже хочется, как бы, так сказать, высказываться по этому поводу весьма эмоционально. Человек, убивший миллионы людей, значит, выступает в качестве такого гламурного Деда Мороза, так сказать, фактически, который дарит детям, значит, страну, очищенную от либералов. Ну, тут у нас по ту сторону не у нацистский режим, а здесь у нас что? Это как вот, когда группа преследуется и стигматизируется определенно. Это какая идеология? Это идеология традиционных ценностей? Мне кажется, нет. Если, конечно, традиционные ценности России не пытки, политический сыск, доносы и так далее. Может, это традиционные ценности, я не знаю. В указе президента в списке таких ценностей нет. А списка есть. В 2022 году появился 2 года назад.
Андрей, ну раз уж вы вспомнили, в том числе и про иноагентов, и про этот новый закон, который предполагает, что теперь иноагенты не смогут получать прибыль там, ни от своей деятельности, ни от продажи имущества, должны зачислять ее на специальный счет в России, и только после снятия статуса иноагента смогут забрать эти деньги. Я вот в этот момент, когда увидел, собственно, то, что Госдума приняла этот закон, подумал о том, насколько далеко теперь власти могут зайти. Пойдут ли они по лекалам советской власти? Вот тогда же, да, вот ты враг народа, ты шпион, и этого ярлыка было достаточно, чтобы либо на много лет отправить тебя в ГУЛАГ, либо просто расстрелять. Как вы думаете, вот мы же видим что на протяжении последних лет, что к иноагентам все новые и новые меры, да, применяются, их стараются как-то ограничить практически во всем, дышать только теперь, да, там разрешили. Вот теперь деньги вы не получаете. Как вы думаете, ну, насколько далеко власть может зайти по отношению к иноагентам? Я уж не говорю, ну, мы про расстрелы не говорим, но, не знаю, получаешь, я совсем утрирую, получаешь ярлык иноагента, там сразу на 5 лет отправляешься в тюрьму. Ну, условно говоря, насколько далеко, по вашему мнению, это может зайти?
Вот если сравнивать с советским периодом, это смотря какой период, да, можно сравнивать со сталинским периодом, стигматизация понятием враг народа, в том числе космополит и так далее. Ну, космополит – это лишение работы, волчий билет, враг народа – чего похуже. Но это невозможно сравнить с поздним Советским Союзом, который на фоне вот этого законодательства выглядит весьма вегетарианским временем. Ну, выпрут из партии, ну, значит, лишат работы. Ну, устроишься на работу дворником или сторожем, да, поколение дворников и сторожей. Сейчас несколько, так сказать, как-то жестче. Число криминализируемых действий становится больше, чем в Советском уголовном кодексе. Даже в поздней его версии 60-х годов. Да, наверное, возможно, криминализация как бы статуса. Наш же враг народа уже фактически существует, потому, допустим, вот Борис Акунин, писатель, да, он у нас не только иноагент, он у нас террорист и экстремист. Акунин, писатель, да, террорист и экстремист. За то, что он говорит, и за то, что он пишет. Ну, почему бы не продолжить эту линию, не криминализировать уже полностью понятие иноагент, такое возможно. Это против Конституции Российской Федерации, как и вот этот закон, который принимается. Естественно, Конституционный суд молчит. Нарушение десятка статей Конституции, включая, там, допустим, 55-ю статью, которая говорит, что нельзя умалять права гражданина Российской Федерации. А иноагент – это граждане Российской Федерации. Хорошо, лишайте гражданства. в массовом порядке. Вот здесь есть гигантское количество правовых, узкоправовых, узкоспециальных вопросов к тем юристам, которые это все придумали. Полный репутационный разгром профессии юриста. У нас юристы у власти, у нас юристы везде сидят, у нас есть Конституционный суд, у нас есть Верховный суд, и вот такой законодательство. Это называется репрессивное законодательство, да. Значит, оно давно такое, просто оно стало еще более жестоким и в еще большей степени противоречит Конституции Российской Федерации.
Андрей, в самом финале нашей беседы хочу с вами поговорить, не поверите, про спорт. Эту тему не очень любит Александр Плющев. Говорит, да кому ж спорт интересен? Но во многом этот разговор не только про спорт, но и про политику, как мне кажется. Давайте мы начнем его после небольшой отбивки и обсудим это, как обычные люди. Итак, что же произошло? Что российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. Вот недавно завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Там была полная сборная России. Они выиграли 6 золотых медалей. Большой успех. Впереди только сборная Америки. Но, возможно, если бы сами спортсмены узнали о том, что они поедут на чемпионат мира не за 2 дня, а чуть пораньше, то, наверное, как-то по-другому бы готовились. Так обычно происходит. Ты знаешь, что у тебя старт там через полгода, ты целенаправленно к нему подводишься. При этом пловцы не поехали на летнюю Олимпиаду в Париже. И тогда и чиновники, и сами некоторые спортсмены говорили, что вы знаете, ехать в нейтральном статусе, вот как сейчас они поехали, без флага, без гимна, да, это просто никому не нужно. Там какие только слова мы не слышали, что это чуть ли не команда бомжей, которая без флага и без гимна, что это предатели Родины. Комментировали это многие чиновники и спортсмены. Ну, как мне кажется, впереди планеты всей, кто критиковал отправку участия российских спортсменов под нейтральным, с нейтральным статусом без флага и без гимна были спортсмены, тренеры и чиновники из Федерации гимнастики, того же значит, плавания, лыжные гонки. Вот Елена Вяльбе, она много глупостей наговорила, в том числе, что нужно бросить бомбу на Лондон, чтобы проблемы порешать. Вот она была одним из явных таких главных критиков того, что российские спортсмены посмели куда-то отправиться без флага и без гимна. Сейчас пришел Дегтярев на пост министра, потом возглавил Олимпийский комитет России, риторика моментально изменилась. Теперь все чиновники говорят, да-да, ехать на соревнования нужно. Да-да, нужно отстаивать честь страны. И те, кто раньше, опять же, говорили, что вот эти бомжи там скитаются по разным соревнованиям, предают страну, они говорят сейчас, ну, вы знаете, да, линия партии изменилась, время, наверное, пришло возвращаться на спортивные арены. Когда я размышлял об этом, почему, как мне кажется, почему это произошло, у меня одна идея, в которую я верю, одна гипотеза возникла. Если вы вспомните конец нулевых и начало десятых, это такой период, когда российские спортсмены абсолютно в разных видах спорта выступали очень успешно. В том числе даже в футболе, когда Гус Хиддинк тренировал нашу сборную. Это и биатлон, это и легкая атлетика, ну, другие фигурное катание, другие зимние виды спорта. И тогда в стране был какой-то такой бум воодушевления. Когда наши спустя много лет выиграли чемпионат мира по хоккею, вот я в этот момент был в Сыктывкаре. Мне кажется, полгорода вышло на улицу, там, ближе к полуночи. Машины сигналили, люди были с фонариками, зажигалками, бенгальскими огнями, полиция не препятствовала. Большой национальный подъем. Мне кажется, вот моя гипотеза в том, что сейчас поводов радоваться у россиян очень мало. Цены растут, солдаты погибают на войне, чиновники врут и воруют. Да, нет ни одной причины. И вдруг, как мне кажется, они смекнулись. Окей, если мы разрешим спортсменам и поможем им хорошо выступить, то это будет в некоторой степени способ, ну, как-то отвлечься, порадоваться, найти какой-то позитив в этих серых буднях. Поэтому им разрешили туда ехать и всячески теперь поддерживают, продвигают. Что вы думаете по этому поводу?
Я с вами согласен. Как говорилось в одной байке одного моего старого приятеля, спортивного журналиста, в советском спорте, как это был заголовок, такие бы победы на других полях. Вот, хочется победы. Опять же, мы говорим про 25-й год, как во многом решающий. Это должен быть год мира и победы, такой глобальной победы России. Ну, должны же победы быть и на других полях. Потому что спорт – это оружие мягкой силы. Это государственное дело всегда было. Сталин пустил советских спортсменов на Олимпиаду в Хельсинки только тогда, когда он убедился, что они где-то могут победить. И с тех пор до Путина, в общем, при любых обстоятельствах советские спортсмены участвовали во всех Олимпиадах. И вдруг нам Олимпиада не нужна, оказалось. Это произошло при Путине. Это гигантский провал по ходу Сирии и всего остального. Значит, нужно это возвращать. Конечно, это не Дегтярев. Инициатор, он вообще не очень правильная, мне кажется, фигура для спорта. Тут он высокий и крепкий, я не уверен, что он, так сказать, очень спортивный. Ну, как-то все-таки не с той среды человек, но неважно. Естественно, он транслирует точку зрения администрации, которая перепридумана. Концепция поменялась. Надо возвращаться. Значит, если мы пока там не можем снять с себя санкции, ну вот, допустим, у нас будет мирное соглашение, допустим, мы скажем, что мы победили, ну тогда нужно, значит, дополнять это все новой радостью, новой мобилизацией. Не в том духе, как это было в 2018 году, когда Россия принимала, значит, в Москве чемпионат мира по футболу, когда широкие массы россиян увидели, что у западных людей не растут рога и у них нет копыт. Это как 57-й год, фестиваль молодежи и студентов. Что западные люди нормальные. Нам пока это еще рано, но побеждать нужно начинать, тем более, что у нас есть силы. Уж в хоккее там, ну, точно застоялись. Футбол тоже народная игра, ну что же мы играем-то, черт знает с кем. Ну, это смешно уже становится. Ну, но люди смеются, хотя уже как бы это становится постепенно нормой. Так нельзя же, в конце концов. Но это же не хоккеисты виноваты, да? Вот они прекрасно играют в НХЛ. И мечтают там играть. У супостата вообще. Так что надо здесь готовиться к вот, новым победам. И спорт это, безусловно, станет новым оружием мягкой силы.
Да, я здесь просто в каждом случае, когда у меня будет такая возможность, буду лишний раз напоминать эти совершенно адские цитаты чиновников и тренеров, которые всячески поносили российских спортсменов и делали выбор, их спортивный выбор за них. Ты не едешь, они говорили. Твоя спортивная мечта не состоится. Ты не сможешь, даже если ты лучший в мире в этом году, не сможешь побороться за медаль, например, Олимпийских игр. Потому что вот такая у нас установка из Кремля, из администрации президента и так далее. То есть это, как мне кажется, предательство. Во многом предательство. А, как мы знаем, спортивный век у очень многих спортсменов недолог. Да, иногда он укладывается там, в 4, может быть, в 6 лет. Но и получается, что спортсмены недополучили из-за амбиций или дурости чиновников то, что, на что они готовились и к чему, то есть, к чему должны были прийти в результате своей карьеры, к сожалению. На этом все,
И вот,
Андрей.
кстати, извините, маленькое замечание. Вот видите, как поменялось мнение чиновников одномоментно. Вот уйдет, допустим, Путин, и они выйдут и скажут, а мы вот за демократию теперь все. И это произойдет, возможно, за одну ночь, как это произошло со спортивными чиновниками. Хотя здесь больше политики, чем спорта, естественно.
Никогда такого не было, и вот опять. Но, кстати, я буду очень, ну, как-то рад и буду внимательно следить, если это произойдет. Но еще раз говорю, что я каждый раз хочу напоминать им, да, то, что они сделали, то, какие фразы они говорили, абсолютно чудовищные, обидные, ранящие. Вот с такими людьми, к сожалению, имеют дело те, кто действительно от природы одарен или очень много времени тратит на то, что такие люди, которые вкладывают много времени и усилий для того, чтобы построить свое будущее через спортивную карьеру. Андрей, говорю вам спасибо огромное. Надеюсь, не в последний раз мы встречаемся в рамках программы «Обсудим», а для зрителей напоминаю, что у нас в гостях был журналист The New Times и «Новой газеты» Андрей Колесников. Андрей, до свидания.
До свидания.
Ну и в конце я еще раз напомню, что лайки можно поставить даже в самом финале нашей программы. Лайки помогают нам распространять нашу трансляцию. Если вы хотите поддержать команду Breakfast Show, это большая команда, которая делает и вечернюю программу, и утреннее шоу, и программы на выходных, например, это военные обзоры рубрики. Это Саша Плющев, который берет интервью у Быкова. Это программа «Точка» с новостями о том, что происходит в технологическом мире, в технологичном мире, что происходит с интернетом. Отправляйте нам донаты. Мы будем рады большой вашей поддержке, потому что благодаря именно ей наша команда продолжает делать то, что мы делаем каждую неделю и каждый день. Меня зовут Максим Поляков. Прощаюсь с вами. Пока.